Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Василий Харьковой, директор проекта «Культурные приоритеты» и креативного агентства «Обратная перспектива», продюсер, режиссер. Добрый вечер.
Добрый вечер, кстати.
Поговорим сегодня о ваших проектах, о вашей биографии в том числе, потому что она очень интересная, а нам на Радио «Вера» всегда очень важно услышать опыт людей, которые приходили к вере, открывали для себя мир православия, через что, через какой поиск, через какие вопросы. Ну, готовясь к программе, я знаю, вы в каких-то своих интервью рассказывали о вашем пути, о том, что в юном возрасте вы переехали, ну, относительно юном, в США. Сколько вам было лет?
20.
20. Ну, а сколько вы пробыли в США?
Два года.
И там открыли для себя православие.
Да.
Вот как это было?
Когда прошел год уже пребывания в Калифорнии, я работал на телевидении, вот, и, в принципе, уже... У меня все было, у меня было жилье, свой личный апартмент, работа интересная, потому что я всю жизнь хотел заниматься медиа, кино, ну, вот, и друзья все время как бы наличные в кармане, и я так начал немножко расслабляться и задавать философскими вопросами, потому что когда мы с друзьями собирались там в выходных, там на уикенде, как тогда называлось, где-то там у кого-то на заднем дворе на барбекю, и обычные разговоры все велись о том, у кого какая крутая гриль, или там у кого какая, там, какой-то еще крутой бытовой предмет он себе купил там на даче, то есть все как шло по льду, по вот бытовым темам. Как только начинал я разговаривать о каких-то глубоких вещах, там философских каких-то смыслах жизни, то есть всем сразу становилось душно. То есть все говорят, ну что-то типа у тебя все есть, что ты, ну, какие-то вопросы задаешь дебильные, типа, грузишь нас, типа, давай просто поговорим вот так, ни о чем, то есть о воздухе.
Это были американские
американцы,
друзья?
Американцы, русские? Американцы, да. Ну, было там два молдаванина было и один украинец. Вот. И даже с молдаванином и украинцем я не мог найти им разговаривать. И в итоге я думаю, наверное, что-то не так. То есть, может, у меня что-то не так. Я начал, попал еще в одну компанию уже таких более творческих ребят. Это были ребята не из творческой среды, они трудились как в обслуживающей среде, вот. И я попал в компанию к сценаристам и операторам, и там то же самое было. То есть все время какой-то вот дил, бизнес, деньги, чтобы заработать, купить предметы, короче. Вот.
А вот вы сейчас это... Простите, да, меня этот вопрос, а вот вы как бы не преувеличиваете. Почему я об этом спрашиваю? Да. Потому что мы постоянно, мы, я имею в виду, здесь вот там в России, люди, слушающие русские медиа, слышим постоянно в последнее время вот о некотором бездуховном Западе. Ну или даже без этих штампов, просто о том, что вот русская душа, она куда-то вот из любой точки взмывает к вечным вопросам, а западный человек, это в данном случае не негативная характеристика, а просто фактическая, более такой приземленный ко всему подход. И иногда со стороны кажется, что это русские так как бы превозносятся над бездуховным Западом, хотя нет никакой цели, у нас сейчас разговоры, нет никакой цели вот таким национальным превозношением возноситься и кого-то обличать, осуждать или унижать. Но то, что вы рассказываете, это очень показательно, то есть это реально в практике, в повседневной жизни разговор о вечном блокируется, не принимается, это неловко.
Ну, может быть, я попал в такую среду или компанию, но это... Я был в двух средах, то есть одна среда...
Но это ваш опыт.
Да, мой личный опыт. Одна среда как раз, ребята, обслуживающие в сфере, это коммунальщики, то есть там строители, вот, ну, понятно, там может быть такая история, да, то есть глубоко сильно не ныряют. А другая среда – это творческая интеллигенция, в принципе, то есть там сценаристы, режиссеры.
Казалось бы.
Да, то есть, и, а там тоже, то есть там снять деньги, чтобы стать там известным, получить славу и заработать, там, купить себе повыше в горах особняк, и дальше вот такие вот вещи, то есть все вот куда-то выводится в материальную историю. Вот, это я лично как бы открыл это понимание через своих друзей, которые меня окружали. Вот, и потихоньку-потихоньку я понял, что, видимо, так все думают, и начал мучить на работе людей, вот, на своей. И они мне сказали: ты уже задолбал, иди вон в протестантскую церковь, и там позадавай вопросы, тебе там ответят, там на эти темы как раз разговаривают. И я пришел в храм, вот, и не знаю, можно ли это храм назвать, но такое большое здание без купола, вот, только вот крест, и там...
Молитвенный дом.
Молитвенный дом, да, я попал на вечеринку какую-то, вот. Там играл драм-бейс, и священник в облачении вот, чернокожий пел «Аллилуйя», вот, и все танцевали, короче. Я думал, что... Завалось впечатление, что священника шоу-бизнес в плен взял, вот, и он тут устроил очень такой... сильный кач, вот. Мне стало так как-то не по себе, потому что я помню отдаленно с детства ощущение вот этой благодати деревенского храма, и оно у меня как-то, что что-то не то, видимо, не так должно выглядеть. Я ушел и даже не дошел до священника, чтобы с ним поговорить, вот. В итоге через месяц я узнал, что есть часовня, вот, православная в Сакраменто, и наведался туда. И когда вот я помню свои эмоции, первый раз я зашел внутрь, и все, меня вот как водой облило, вот такого, мне попало как будто в атмосферу русской деревни, вот свечи, уют, и этот монах стоит посередине, выглядел как боец ММА внешне, а глаза добрые, как у дедушки. То есть вот это сочетание меня покорило, я не мог понять, как вот эта вот сила, вот эта харизма мужская и любовь, вот это в одном человеке может сочетаться. Я начал вот его мучить вопросами.
О чем вы его спросили?
Я вот как раз и спросил, говорю, чем мы, говорю, отличаемся от американцев? Причем, какая у нас цель, какая у них цель, то есть куда все идут? Вот. И я говорю, не может же быть доллар главной целью, вот что-то другое должно быть. Хотя я вообще еще к философии даже не прикасался тогда. Вот. И он мне говорит, понимаешь, американцы, говорит, это серферы. То есть их главная задача – это круто и красиво проехать по реальности, сделать финт и покатиться дальше. Вот. А русские, говорит, это дайверы. То есть нам, помимо того, что нам тоже нравится прокатиться, но, говорит, мы любим погрузиться вот в подводный мир.
Вот священник из Калифорнии находит образы, которые удобно воспринимаемы для его паствы,
да,
в Калифорнии.
Да, упаковал так. Вот, говорит, а русские это дайверы. И, говорит, нам, говорит, интересно вот это увидеть подводный мир, мироздание, красоту познать. И, говорит, когда ты, говорит, американца с собой туда зовешь в подводный мир, говорит, у него, говорит, тупо воздуха не хватает, он задыхается. И поэтому тяжело размышлять с ним на эти темы глубокие. Вот, я такой, понятно, короче. И как вот мы с ним общались где-то, мне кажется, часов пять, а мне казалось, что минут 10 прошло. И он мне, когда я уже ходил, говорит, вот тебе Серафим Роуз дал мне «Православие. Религия будущего» и «Братьев Карамазовых» и «Хомякова». Три книги. Читай, говорит. И все, у меня это на 3 месяца я пропал.
А вы помните, что в этих книгах вас вот, в первую очередь поразило?
Да, да. «Братьев Карамазовых» у меня поразило вот это, как сказать, именно мастерство дайвинга, что ли, как он погрузился в личности, в 3 типа личности вот этих, 3 брата.
3 брата, да.
Да, и как он мне их показал, потому что я читатель, и сказал, что смотри, дружище, это ты везде. То есть это вот это ты, это вот ты, просто в разных состояниях, в разные промежутки времени жизни, то есть это ты, и вот смотри, как ты можешь делать, да, и какая, то есть какая палитра у человеческой души, и он так как будто со мной сидит, как психолог, и говорит, ну вот, к чему может привести вот этот помысел, да, вот этот, как с ним бороться, как его увидеть, и я думаю, вот это ну, психология мне нравилась уже тогда. Я думаю, вот это психолог, откуда он взял это вообще все? Мне стало интересно. И потом потихоньку-потихоньку начал копать. Оказывается, что святые отцы, то есть Достоевский, у него даже своя келья, оказывается, в Оптиной пустыне до сих пор, там не тронута ее, там они ее оберегают, там охраняют, ухаживают за ней. Гоголь то же самое. То есть, и начинаешь копать, и думаешь, господи, у нашей русской культуры, у литературы исток – это святые отцы. То есть, и думаю, а чего нам, брат, никто не говорил. А потом Серафим Роуз прочитал, это вообще, это американец, который понял эту русскую душу, то есть понял как раз православие и так
оказался
глубоко...
Оказался дайвером.
Да-да, и так глубоко понял, что монастырь основал свой, и потом его труды, его как бы деятельность так сильно повлияла на американцев, что он там заразил, нельзя сказать, но очень много людей пришли к православию, то есть и до сих пор это идет еще шлейф от него. Он же был духовником, ой, духовником, духовным чадом Ивана Шанхайского, вот, в Калифорнии. Иван Шанхайский – это святой, то есть тоже личность уникальная. Вот, и, в принципе, вот так и произошло мое знакомство с православием через, вот, через эту часовню, вот, и
наверное,
через эти книги.
Не просто было все равно принимать решение о возвращении в Россию.
Да, был еще момент, я уже все понял через Серафима Роуза, потому что он современным языком как раз меня, вот этого тусовщика, рассказал, как вообще, что такое глубина русской души, что такое русский язык, что такое святые отцы, куда мир, в принципе, идет, то есть, и куда он шел. То есть, вот эту дорожную карту он разложил, и вот это тоже, кстати, очень важно для подросткового сознания, потому что нам всегда хочется сказать, ну, понять, расскажите, как и куда идет, то есть разложите нам, мы хотим знать. А бывает, рядом нету таких людей, которые могут тебе раз-раз-раз разложить. Вот. А он взял опыт святых отцов, и изучил и разложил как бы вот эту дорожную карту. А пока Стасиса. Вот, и это покорило меня. То есть...
А я не спросил, а Алексей Степанович Хомяков, наш русский философ-славянофил, не самое простое чтение на самом деле.
Хомяков для меня, знаете, как был, это как сейчас Исаак Сирин. Вот я Исаак Сирин открываю, я понимаю, душу трогает, что-то очень глубокое, но до конца не могу понять то, что о чем тут речь. Там 3-4 предложения понял, дальше там хоп, улетел. Вот для меня вот так был Хомяков тогда. То есть я его читал, понимал, что какая красота, там, космическая какая, вот, но не мог глубоко нырнуть. Видимо, еще мозг не сформировался, еще не было на что опереться. А там же надо знать, как...
Там просто надо реальность да. знать, с кем он полемизировал, да. кому писал, на что отвечал, вот это
да.
все.
Вот для меня так Хомяков был, как просто красивые узоры такие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Василий Харьковой, директор проекта «Культурные приоритеты» и креативного агентства «Обратная перспектива», продюсер, режиссер сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну так вы начали говорить о том, что как вызревало решение вернуться да. из Америки в Россию.
Да, вот, я уже, для меня Россия раскрылась как вот прекрасный бутон после вот этих произведений, книг, я понял, откуда я вообще уехал, что это происходит, и у меня все сразу стало ясно, я понял, что... куда бегут ребята из Калифорнии, какая у них цель, какая цель у России, почему ее все считают странной, то есть, потому что она, в принципе, не в ту сторону идет. Вот. И начал как бы искать, и наткнулся на вот этот как раз принцип обратной перспективы, который Флоренский очень круто описал. И я такой думаю, так вот оно уже вообще, то есть прямая перспектива – это как раз западное цивилизационное мышление, то есть это бесконечность, бег в бесконечность, в котором человек в центре. А обратная перспектива – это, наоборот, бег, ну как не бег, путь к себе, к Богу, через себя, и в центре которого творец, ну, теоцентрическая модель реальности, и в принципе, абсолютно другая модель, прекрасная, интересная, глубочайшая модель познания вообще мира. И почему нам об этом никто не говорил, она там осталась, и надо срочно туда идти, чтобы хоть как-то к ней прикоснуться, узнать, и тут лайфхаки получить, как туда идти вот по этой дорожной карте вообще, вот, через святых отцов. И в итоге я, мне вызывают, а я еще работал по выходным в ночном клубе арт-директором. Я переделывал, днем работал на телеке, а выходные в ночном клубе вечеринки организовывал. И задача моя была – это переделывание бывших банкетных залов в ночные клубы. Вот. И у меня был директор русский. Он уже был 13 лет в Америке. И я ему рассказываю эту историю. Говорю, так-то, так-то, вот у меня вот такая встреча произошла, я понял Россию, я домой собираюсь. Вот. И он мне такой, ну, говорит, принимай решение, говорит, быстро, потому что, говорит, у нас супруга 13 лет назад, я уже не помню, то ли 15, не буду врать, ну, короче, большое количество лет назад был такой же выбор. Мы, говорит, сломали в себе вот это русское, и мы теперь, говорит, и Россию не понимаем, и Америку не понимаем. То есть мы вот...
Под... Мы от одного берега отстали, к другому все равно, да, так и не пристали.
Да, мы, говорит, подвисли в воздухе, говорит, и вот висим, у нас, говорит, каждые выходные, говорит, мы плачем. Вот, то есть, ну, не слезами, а вот душа ноет, говорит, по России, говорит, и, говорит, мы живем только вот ради дочки, которая не знает, что такое Россия. То есть она не узнает, она не будет плакать, у нее душа не будет ныть. Я такой, все, до свидания. Купил билет и помчал.
Короче. Слушайте, ну вот это все очень захватывающе звучит, но я себе позволю все-таки по-журналистски это проблематизировать. Ну вот возвращайтесь в Россию. И что, здесь Святая Русь, по-вашему? Здесь нет разговоров о деньгах? Здесь прямо на каждом углу теоцентризм?
Ну вот у меня как было, это как это выглядело. Я как в фильме Шукшина. Вот, березом сначала все у меня вот это первое. То есть Россия, Русь, монастырь помчал в Оптину пустынь.
Из аэропорта буквально. Нет, то есть вы реально поехали жить в монастырь?
Нет, нет, я поехал трудником. То есть мне хотелось прикоснуться.
Да,
что это такое. Познакомился с отцом Тихоном, с кит-начальником. Вот. Он мне тоже такой, хопа, а уже тоже бывший режиссер, и он мне с этой стороны так, что вот смотри, то есть показал грани православия, другие совсем тоже, вот эту вот, ну, именно благодатную тишину вот эту, которая там находится, которую ты просто в книжках не потрогаешь, то есть ты вот когда там находишься рядом с монахом или просто он там виноград там сажает или за ним ухаживает, и ты уже от него чувствуешь вот это вот, ну, и на самом деле благодать чувствуешь. И я поступил в ВГИК, устроился на популярный музыкальный телеканал режиссером, и тут пришла вот эта тема, вторая волна америкоцентризма. Вот.
Ну, уже здесь.
Да, и со всех сторон просто я понял, что... Вот я уж уехал из Америки, из этой модели реальности, и, а здесь, оказывается, эту модель реальности просто прокачивают и внедряют через медиа, и я являюсь одним из инструментов, которые этим занимаются. То есть я своими руками вот, делаю эти чарты музыкальные, то есть ставлю на первые места то, что нельзя ставить на первые места, потому что это, ну, если это ребенок 12 лет посмотрит несколько раз, то он уже через полгода будет говорить, что я вот это хочу, мне это нравится, и я считаю, что вот так правильно. Вот, особенно девушки. Вот. И когда ты это видишь, такой, получается, я попал в филиал просто Америки. И для этого... И это становится... Для меня это стало ужасным и пугающим, и я начал потихонечку уже как-то выходить из этой истории, и познакомился там с Анатолием как раз Кузнецовым, вот, с партнером. И это единственный человек, который, с кем мы начали изучать Исаака Сирина.
Анатолий Кузнецов, музыкант,
да,
да, композитор, да, песню которого мы сегодня услышим, и не одну.
Да, вот, и мы с ним начали, нам попалась книга вот как раз Исаака Сирина «Предание», на сайте «Предание аудио», и... Я ему говорю, смотри, говорю, какая космическая глубина, говорю, это просто высшая математика какая-то, психология, там, философия. Он такой, да, точно, меня, говорит, типа, ну, и он говорит, я когда на работу еду, слушаю с работы, то есть на музыкальный канал. И мы думаем, давай что-нибудь сделаем такое, вот, что мы понимаем, да, вот эту вот православную тему, только вот как-то ее донесем молодежи, то есть упакуем, владея уже этими инструментами, которые мы здесь прокачались.
Упаковочными.
Да-да. Попробуем их просто развернуть в другую сторону, вот, и в правильное русло направить. Такая, да, обратная перспектива получается. И в итоге сделали раз, два, сделали ролик, сделали какую-то... дизайн там интересно оформили. И смотрим, интересно, людям заходит, нравится, делится. И мы опробовали это всегда на своих, на местных, тех, которые вообще, ну, далеки от православия, там на канале, там редакторы, там звукорежиссеры. Вот. И, а потом уже потихоньку я начал увольняться, потому что у меня же база сформировалась, которая могла, ну, база заказов, которая могла меня обеспечить, чтобы я мог спокойно существовать и не быть зависимым от какой-то большой компании. И все, я уволился, и мы уже вплотную начали заниматься социальными проектами, возить детей в детские дома, ой, из детских домов по монастырям, по Золотому кольцу. Ну вот, вот это уже тоже такое физическое взаимоотношение с людьми, то есть когда ты видишь, как этот ребенок, который весь в иголках, вот этот шип, вот эта колючка, которая только села в автобус в Москве, в конце другой человек, у него глаза уже живые, он плачет, он просто не хочет расставаться. И это когда своими, ну, когда ты это наблюдаешь сам, ты понимаешь, вот изменения.
А вот что так воздействует? Само посещение храма, не знаю, какое-то мудрое, правильное слово опытного священника, который их там встречает. Вот что?
Это нам повезло. У нас священник был, молодой священник, отец Иоанн. Вот. Как он с ними вообще, вот как вот с пацанами своими, как, вот как с друзьями общался, он придумал программу, он начинал старт поездки с определенных слов, которые настраивал ребят. Потом в конце вечера он всех собирал, покупал свечки, ставил, выключал свет и говорит: давайте теперь рассказываем про свои истории. Каждый рассказывал, открывался, такая исповедь общая как будто была. И все раскрывались, и в итоге потом он подводил к монахам, которые монахи тоже с ними общались уже добрым уже словом, и все-таки, наверное, благодатью тоже на них влияли. И вот вот таких несколько встреч, несколько бесед, и уже к концу они менялись. То есть, видимо, комплексный вот такой подход. Но все-таки его воля, вот именно самого вот этого священника, отца Иоанна, его энергия и его, видимо, да, сердечность, искренность, которая в нем была, она показывала детям, что нету никакой угрозы, что мы друзья все, то есть вот это им самое главное, то, что нет опасности, и все друзья, мы входили в доверие, и все, и... А когда сердца раскрываются, там уже Господь сам все делает, как бы, уже там ничего не надо делать. Вот, и в конце они уже, в конце другими личностями, можно сказать, приезжали. Вот, конечно, понятно, что это нужно комплексно делать, и их надо дальше вести, потому что они сейчас вот к себе вернутся, там пару каких-то друзей, которые их, на них влияют, к ним уже опять в жизнь попадут, и все, они опять закроются. И как это в притче, придет в комнате, когда прибрался, да, придет еще больше. Да. Вот. Но вот этот феномен, когда сердца раскрываются, это произвело сильнейшее впечатление на меня. Вот. И дальше, дальше, дальше начали делать уже фестивали, дальше делать концерты, клипы, социальные ролики, короткометражки, вот, и потихоньку, как бы, то, что сейчас вот есть, в принципе, большой пул уже работ, команда креативщиков, несколько сценаристов, несколько режиссеров, несколько композиторов, вот, и все, все, как бы, через призму православия работаем, то есть мы, как бы, если нам приходит какой-то проект интересный, вот, там, заказ, то мы обязательно, ну, об этом мало кто знает, но мы зашьем туда какую-то евангельскую мысль, вот, или святоотеческую мысль, а там, может, какой-нибудь монах. Всегда, чтобы хоть что-то там лежало, то есть такое, потом оно, может быть, никто и не будет об этом знать, но оно раскроется в нужный момент, вот, и это как такой принцип стал с подходу вообще к проектам. И вот музыка, и у нас... Анатолий мне звонит, говорит, а он всегда музыку писал, и говорит, типа, давай что-нибудь сделаем музыкальное, такое же, с такой же целью, чтобы там что-то в ядре музыкальном содержалось, как раз такое глубокое, христианское, и при этом, чтобы оно высокоакадемическое было, чтобы оно не было колхозным, чтобы это можно было другие слои общества донести, потому что есть академическая среда, а там на самом деле, ну, как сказать, там после нынешней, после ситуации, которая произошла весной, там многие показали себя не с очень хорошей стороны, то есть они как будто такие неродные как будто резко стали, и ты думаешь, вроде как бы среда высокоинтеллектуальная, то есть, да, то есть люди должны как бы понимать, где они находятся, что происходит, не только на территории Москвы, там, да, но и более глобально на планете, то есть, да, аналитикой люди владеют, и мы такие серьезные, но при этом многие как бы вели себя не так, как хотелось бы, как мы от них ждем. Вот, и мы подумали, давай-ка музыку в этой среде попробуем сделать такую, которая будет в ядре как раз вот любовь к России, то есть любовь к России, любовь к православию, то есть, но при этом это чтобы не было топорно, чтобы это не было колхозно, чтобы это было и стильно, и ну, на высоком академическом уровне.
Давайте послушаем, начнем с песни «Родина». Это стихи и музыка самого Анатолия Кузнецова, да, да. А исполняет кто?
Юрий Кобяшов, это третьекурсник консерватории.
Давайте послушаем.
Живу на земле золотых куполов, я брожу по дорогам древним, как время. Я смотрю в это небо державный покров. Здесь рождаются, чтобы любить, надеяться, верить. Все, что было, все, что будет, не исчезнет без следа. В расписном окошке сруба Вифлеемская звезда. И серебряные реки, и святые города. В моем сердце навсегда. Много было тревог, твой удел непростой. Разве вправе мы статься, когда столько пройдено? За тебя, как и раньше, мы встанем стеной. И не можем иначе, наша светлая Родина. Все, что было, все, что будет, не исчезнет без следа. Здесь сломали свои копья и тевтонцы, и орда. Наши славные победы, Оля, словно сталь тверда, в моем сердце навсегда.
Песня «Родина», музыка и слова Анатолия Кузнецова. А у нас в гостях сегодня продюсер, режиссер Василий Харьковой. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Василий Харьковой, директор проекта «Культурные приоритеты» и креативного агентства «Обратная перспектива». Продюсер, режиссер, мы продолжаем наш разговор. Есть одноименный конкурс «Обратная перспектива», который вы провели, конкурс художественных работ. как я понимаю, конкурс работ, которые призваны были, ну, каким-то образом выразить вот эту мысль о теоцентричности национальной русской культуры. Обратная перспектива. Те, кто не сначала слушают нашу программу, напомню, что здесь, конечно, есть отсылка к вообще принципу обратной перспективы и к работе русского философа и богослова отца Павла Флоренского о том, что если живопись построена по принципу прямой перспективы и от человека идет взгляд, который сужается в точку в конце, то обратная перспектива, такая вот как бы нарушающая привычное наше зрение, как бы не похожая на мир, является мир иной, поэтому она не похожа. Это попытка сломать прямую перспективу, есть единственный путь изобразить небесное, неизобразимое, невидимое очами обычными, но видимое очами духовными. Поэтому обратная перспектива, когда как бы расходится от человека, она вширь и вдаль, и как бы открывается Божий взор, который на нас смотрит, весь мир, который на человека смотрит, и Бог, который творец этого мира, на человека смотрит с иконы, с иконостаса. Ну вот, вы получили ряд работ в этом конкурсе. Это современное искусство, то есть это не иконописные работы, это художники. Вот на сайте у вас эти работы есть, они очень разные. Это такой местами где-то поп-арт, местами коллаж, местами живопись, тяготеющая к классической, очень много всего разного, местами что-то близкое к фотографии и так далее. Конечно, трудно говорить о живописи по радио, поэтому я вас вот о чем спрошу. Вам, художники, прислали работы, претендующие на некоторое выражение вот этого теоцентрического принципа. Что вас самого удивило? Какие образы у художников рождаются вот в ответ на этот призыв? То есть ведь набор работ, которые вы получили, это некий срез, но если не общества, то некого какого-то слоя художественного. Вот так современный человек, говорящий на русском языке, в России живущий, видит, предлагает такие символы для выражения этой идеи национальной. Вот какие это были символы, что вы... Ну, какие выводы, какие наблюдения из того, что вы получили, вы можете сделать?
Ну, допустим, я вот скажу, как это вообще началось, почему этот конкурс я сделал.
Да.
Когда началось СВО, у меня из команды креативной все дизайнеры уехали. То есть кто в Грузию, кто в Армению, все побросали. Мало того, они даже издалека не хотели доделывать проекты. То есть все, что связано с Россией, типа... Я такой думаю, ничего себе, что делать-то? У меня проект встали. Я думаю, а как найти талантливых ребят, которые будут при этом гениальные, да, творцы, и при этом у них будет в ядре любовь к России, любовь к православию. Думаю, ну надо конкурс, видимо, какой-то, чтобы узнать, вообще есть такие. Вот. И придумал конкурс «Образ Святой Руси современного визуального воплощения». Создал рамки специальные, жесткие, чтобы там... не присылать лики святых, трепетно относиться к символам православия, никаких языческих историй, вот, потому что тоже многие считают почему-то, что, ну, то есть православие – это вот, ну, руны, вот это все начинают присылать. И такой специальной рамки сделал, потому что знал, что сейчас как это, как пойдет поток верб там, вот это все, то, что многие,
да,
ощущают.
Важное ограничение, такой стоп-лист.
Да, и мне нужно, ну, а это рамки как раз и задали, вот какую-то сложность некую, и когда ты художнику создаешь рамки, он сразу начинает придумывать. Вот, и пришло 400 работ. 400 работ, и я такой, ничего себе, как много. Из них 70 интересных, вот, которые прошли. И у всех, у этих, как бы, если такой срез сделать, интересное, многие воспринимают художники православия как мать. Вот у них как будто такое материнское, что-то такое теплое, материнское. Вот. Сразу вспоминаешь там всякие там научные, философские статьи на тему, что Богоматерь в России по-особому воспринимается. Потом те язычники тоже пролазили. Вот, я им сказал, не надо, они все равно... лезли там, у них ассоциация почему-то с деревом. Всего. Дерево, 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 руны в форме дерева. То есть,
ну, природа.
То да, есть, да, природу они вот деляли.
Мать сыра земля.
Да, да, да. Вот. И если вот так если сказать обще, то мать, вот, в разные образы матери, то есть мама с ребенком, там еще что-то. И видно, что как бы они не сговорились, это люди с разных, один из Владивостока, там другая из Дагестана, там Нижний Новгород, все люди с разных мест присылали. Вот, все так, один образ вот такой прослеживается, да.
Ну, то есть получилось, что есть талантливые или, как вы говорите, гениальные художники, которые ценностно себя относят вот к этим идеалам православия, Святой Руси и так далее.
Да.
И которые при этом, судя по работам, которые на сайте опубликованы, ну, я не художественный критик, но я вот смотрю, и вот именно того, чего вы боялись, там нет. Там лупка православного, там нет. Это очень современные работы, дизайнерские, очень качественные, как мне представляется.
Да, и еще какой был интересный момент, то, что люди, я им всем еще задание дал, описание сделать к работе. Это я вот прикреплю туда. Вот мое, кстати, упущение, что я описание не добавил. Там такие опусы, там так люди глубоко, искренне, душевно описывают свою работу, почему вот так вот они сделали, и что они туда заложили. Это порой даже красивее, чем сама работа. То есть глубже, глубже, да. И думаешь, вот это да, я читаю, у меня аж мурашки по коже, ну как люди воспринимают классно, то есть у нас тему эту православную и как глубоко, вот. И я когда показал национальные приоритеты, такой есть национальный проект России, этот конкурс, а там вообще профессионалов, там эксперты, креативные директора, там серьезные умы сидят. И мне говорят, это, говорит, мощь. Это мощь, мы берем этот проект и запускаем от нас еще, то есть делаем народное голосование. И они народное голосование еще запустили. Это было тоже опять и вторая волна там. Короче, проект зашел, проект такой вызвал резонанс, и те художники, которые нам понравились, мы с ними даже до сих пор работаем. То есть мы в команду взяли там дизайнеров, художников, они нам помогают в других проектах. Вот. И мы сейчас запускаем второй конкурс, вот, и он интереснее, еще интереснее. У нас задача такая, он будет не только по России, мы хотим, чтобы он пошел по всем странам, кто любит русскую культуру, кто к нам лоялен. Вот. И тема конкурса – это вообще принцип обратной перспективы. Нарисуешь все, что хочешь, в обратной перспективе. Ну, рамки создадим, чтобы там, чтобы пошлости никакой не было, там трэша. Но это очень интересно, если люди попробуют нарисовать в обратной перспективе там, дизайном, там, или моушн-дизайном, или там, живописью, там, графикой, чем любой техникой. То есть, мне кажется, это может быть интересный взгляд. И мы обязательно в начале конкурса на сайте разместим вообще, что такое принцип обратной перспективы. Не просто, что это технический какой-то термин, а что есть за ним некая философская мысль глубокая, чтобы они через вот это тоже попробовали поразмышлять. И мне кажется, будет интересный результат. То есть, потому что, если вы представляете, там Китай, да? То есть отправить через их вузы, да, там русскоязычные, которые у них там есть, факультеты, отправить туда задание дизайнерам, пусть они подумают, то есть как они увидят, у них вообще другое же мировосприятие. Вот, потом еще какую-то, может быть, страну, там, Бразилия, там, не знаю. Понятно, сербы нас понимают, они сделают что-то интересное, вот, но вот посмотреть на страны, которые от нас по культуре с другого ракурса, и если они на православную тематику попробуют что-то сделать, это же тоже некая миссионерская такая движуха получится. То есть они же начнут изучать, потом оп-оп, и запретят конкурс. Ну, короче, вот такой вот есть проект, и он интересен, и это из-за визуальной. И мы по результатам конкурса хотим выставку мультимедийную сделать крутую в центре Москвы, либо в музее «Россия. Моя история». Вот, либо в ГЭС-2, вот, это как раз будет выставка, которая расскажет о принципе, то есть, вот, посмотрите, ребят, что такое прямая перспектива, там, вот, там, через там, 5 или 6 залов будет, потом проникаем мы в пространство, где человек попадает в нынешнюю атаку информации, что сейчас вот, вот этот информационный шум образов, смыслов, то есть потом попадает в пространство, где абсолютно тишина, то есть не, только звук деревни, такой калитка там где-то скрипнула, там где-то петух закричал, там ветер и звук колокола, то есть такой. И тут начинается рассказ про, что вот есть такой взгляд особый русский, русская культура, необычно, с другого ракурса, посмотрите, вот, и там такая цитата, понятно, что куда мы все идем, мы идем по прямой перспективе все, потому что, типа, как человечество бежит туда, но давайте присядем на дорожку по русской традиции и просто задумаемся, что, может быть, есть еще какие-то ракурсы интересные, вот, и в итоге... Следующий зал – это выставка как раз работ победителей конкурса. То есть, возможно, это будет мультимедийная проекция, возможно, это будут живые холсты. То есть, посмотрим. И вот такой тоже такой путь к обратной перспективе через выставку, через живое такое посещение и наблюдение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Василий Харьковой, директор проекта «Культурные приоритеты» и креативного агентства «Обратная перспектива», продюсер, режиссер, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот мне рассказывали, что есть задумка у вас снять фильм в, ну, если угодно, в стиле, в настроении оттепельного кино 60-х. Вот это про что?
Это вообще, это вот прям, мне кажется, что это будет...
Бомба.
Бомба, фурор, потому что мне, как у режиссера всегда, я что-то начинаю делать, мне такое, а это было, вот это, хочется чего-то того, что не было. И в итоге у меня первая была мысль сделать фильм, снять, я нашел сценарий Шпаликова «Причал», сделать фильм так, как будто он тогда был снят в 60-х годах, но только сейчас его на полках отрыли и его показали. То есть вот так вот сделать, чтобы не было даже у людей понимания, что это сейчас снимал, чтобы актеры неизвестные были, чтобы на пленку было снято, чтобы люди так разговаривали в фильме, потому что это же тоже особое... Как бы особая подача, особый стиль, там другая школа вообще разговора была, песни пели, чтобы вот эту искренность передать через разговоры, через улыбку, чтобы прям вот эта атмосфера была. И я думаю, ну, наверное, это было. То есть это было, это фильм «Артист», не мой фильм, потом еще были попытки. Думаю, а что если взять вот эту всю атмосферу искренности и любви той эпохи и снять в современном кино. То есть современная Москва, но люди и персонажи в ней разговаривают так, как разговаривали тогда, поют песни, то есть гуляют по улице, распевают песни, и с ними происходят такие волшебные истории, как у Шпаликова, да, или как у Михалкова «Я шагаю по Москве». Я думаю, а что, это интересно, и надо попробовать. И мы с Толей начали писать песни вот эти вот как раз в стиле советском, опираясь на стиль там Кристалинской, Майи там Хворостовского, лучшие там вещи, вот, и искать вот эти вот эмоции, вот эти настроения. И в итоге у нас начало получаться, мы смотрим, о, настроение сами, нам нравится, хорошо работает. И я такой думаю, так, а теперь надо взять какое-то стильное видео, вот, которое у меня есть, уже современная там реклама какая-нибудь там или какой-то клип, и попробовать подложить вот этот, вот эту музыку и эти диалоги, чтобы просто посмотреть, есть ли вот это вот сочетание, связка.
Химия.
Химия, да. И все, короче, и это произошло. То есть мы увидели это вот на ноутбуке, что оно очень круто. То есть та вот атмосфера... Те характеры и супермодная стильная картинка современная. Современные москвичи. Но вот сочетание вот произошло, думаю, есть, получится. Сейчас рассказал идею, сейчас кто не поедет снимать. Короче, в итоге музыка готова, уже больше половины песен мы написали. Поэпизодный план тоже расписали, потому что мы не хотели прям брать «Причал». Мы взяли только начало, как он в Москву приплывает, шкипер-герой на барже. А дальше историю уже... переписали полностью, потому что чтобы с правами проблем не было. Ну, а если так глубже копать, то Шпаликов вообще эту идею взял у Жана Виго, французского режиссера. Там как раз шкипер приплывает в Париж, девочка уходит гулять по Парижу, он за ней идет ее искать, и там с ней приключения происходят. Вот, тоже он, в принципе, это не оригинальная тема. И в итоге вот мы сейчас на этапе написания диалогов уже детально расписываем сцены, и 28 числа делаем концерт большой благотворительный вот, в Москонцерт-холле, как раз саундтрек к фильму вот этот будет. Мы с большим симфоническим оркестром все эти песни будем исполнять. Оркестр ПВО у нас выступает, вот, и духовой. И Вероника Кожухарова тоже, саксофонистка такая крутая, уровня европейского. Вот, и мы для нее тоже написали песню. Вот, и мы верим, что это получится тема. И чем она еще сильна, то что этот фильм... Есть определенная целевая аудитория, которая соскучилась по этой атмосфере, да, по этому кино, по-доброму, искреннему. А другая аудитория, молодые, которые вообще ничего об этом не знают, для них это темный лес, и для них что-то новое будет. То есть мы, получается, откроем советскую песню, да, вот песню той эпохи золотой, да, с другого ракурса. То есть это может даже стать неким таким трендом, даже волной определенной. Начнут все налепить. Вот, пойдут сразу группы появятся, подобные.
А вот как вам кажется, вот мы произносим фразу «оттепельное кино», и, конечно, сразу на душе тепло. Это «я шагаю по Москве», и «мне 20 лет», и «июльский дождь», хотя там уже более грустная такая картина, как бы разочарование в оттепели. Но все равно вот эта атмосфера, действительно, вот 60-х. А как бы вы ее описали? Что в ней такого привлекательного? И с чем это должно резонировать сегодня? Ведь оттепель была периодом послевоенным, когда после чудовищных лет немножко страна оживала, и смерть Сталина, и 20-й съезд, и вот показалось, что вот возвращается такой сквознячок свободы, как об этом писал и говорил поэт Юрий Кублановский. Оттепель явление своего времени. Что сегодня должно быть вот таким содержанием такого кино?
Скажу, вот как вообще эта идея пришла совместить. Я вышел из метро Смоленское как-то рано утром, часов, ну, шел наоборот к метро, часов 8-7, и увидел девушку. Идет девушка молодая, лет 20, и ну, абсолютно трезвая, не пьяная, поет песню. У нее наушников даже не было. Она идет, что-то поет песню такую красивую.
Интересно.
Я думаю, что это вообще такое? И меня так это поразило. Я сразу вспомнил бабушкины рассказы, что, оказывается, тогда просто гуляли по улице и могли петь песню. И ничего на тебя, не, ну, никто бы не посмотрел на тебя как на странного человека. То есть вот эта вот внутренняя наполненность, искренность и открытость, вот это, да, у тебя на сердце классно, ты идешь и поешь. То есть и других сражаешь, у кого-то сразу тоже сказал, классно стало, автоматически на тебя посмотрели. Я думаю, во, вот это да, вот это класс, вот так бы сделать, чтобы сейчас люди вот так вот ходили, так вот открыты были, никто-то там не закрывался, а вот это вот, такая вот раз, душевная такая искренняя открытость. И думаю, попробовать вот, может быть, это передать через кино, потому что кино, оно ведь заражает, то есть оно имеет силу вот этого влияния на массы. И если оно станет так культовым или таким популярным, то люди просто начнут подражать, а потом это станет привычкой.
Да это бог. Я вспомнил историю, когда вы начали рассказывать про то, что видели поющую на улице девушку, про то, как, ну, как рассказывают, как рождался фильм «Я шагаю по Москве», когда Шпаликов пришел к Данелле и сказал, что я написал классную сцену. Девушка едет, идет под дождем, а рядом парень на велосипеде над ней держит зонтик. Да. На что режиссер спрашивает, а о чем фильм-то будет? Да неважно, говорит Шпаликов. Сцена, я ее увидел. И потом появился целый сюжет, я шагаю в Москве, но визитной карточкой фильма осталась эта сцена, которая, кстати, к сюжету, вот к фабуле, не имеет отношения, да. Такая вставка лирическая, да. Но именно она стала вот таким эстетической кульминацией этого фильма, то, что все вспоминают в итоге, как иногда из одной простой детали целое настроение рождается.
Да, вот Анатолий, кстати, вот товарищ, именно так и пишет музыку. Я говорю, у меня свой подход, там, я тоже увлекаюсь и музыку иногда пишу, но я больше по сэмплам электронные, а он там у него там оркестровки в голове. Вот. И он говорит, что у меня так же. Говорит, я сначала вот это зерно маленькое, такая опа, искра какая-то красивая, и я ее начинаю просто вот из нее, то есть начинаю развивать, и там потом получается произведение. Никогда не бывает, что у меня сразу хоп, вот, полная картина. Именно вот это маленькое зерно, из него потом бутон.
Вот, да. Мы сегодня заговорили о ваших проектах, направленных на молодых людей. Вы рассказывали о том, как вы детей детских домов возили по Золотому кольцу. Как вам кажется, православие, как традиция, православная церковь, что может дать современному подростку, молодому человеку, на какой внутренний запрос ответить? Что такого вот современный молодой человек ищет внутренне? Может, даже не всегда сам понимая, что ищет это. Чего он не найдет нигде, кроме православия?
Да не знаю, как если мне это сказать. Ну, в принципе, да, я могу говорить, то когда я себе говорю молодому, да, 20-летнему, вот, у меня две вещи, вот, первое, это, ну, пытливому маме интересна всегда причина поступка, да, вот, ты что-то сделал, и ты как будто вот это факт, это я сделал, то есть, и ты обычно удивляешься, ну, как вот. Ты думаешь, опа, сделано. А как это было? Почему это сделано? То ли это эмоция какая-то мимолетная, то ли люди так вот вокруг, так окружение так это сделало, заставило тебя так поступить. В зависимости от личности ты начинаешь размышлять. Либо на кого-то перекладываешь ответственность за поступок, либо списываешь это просто на какой-то там, как сейчас модно, типа звезды сошлись, да? А православие тебе говорит, нет, дружище, у этого есть поступка, есть, если отмотать, корень. То есть там есть несколько событий, да, вот, которые привели к тому, что ты сейчас сделал. Вот, и эти события, как ниточку, можно просто понаблюдать и увидеть, что было первым ядром, которое позволило совершить вот этот поступок, плохой там, или какой-то, или ужасный, или средний. И православие как раз, и святые отцы, они как вот математики, как дайверы, ученые, они знают эту историю, они ее исследуют, и они тебе рассказывают, смотри, дружище, где у тебя была ошибка совершена. И когда ты в следующий раз, у тебя будет повторяться эта история, да, ты когда в следующий раз будешь видеть, что опа, что-то похожее, ты сможешь принять решение, да, туда не пойти по этой ветке, которая приведет тебя в итоге к вот такому негативному поступку. И это, как сказать, это круто. Мне кажется, молодежи интересно знать лайфхаки какие-то, да, это же лайфхак. То есть, и ты когда соблюдаешь вот этот лайфхак или эту инструкцию, или этот механизм, ты понимаешь, что есть у тебя уникальный инструмент роста, потому что ты каждый раз, не знаю, может, так мозг устроен, не знаю, ты каждый раз все тоньше и тоньше понимаешь себя, глубже понимаешь людей, окружающих, вот, и тут ты переходишь уже, когда ты по этой дорожке дальше развиваешься, переходишь на второй уровень, ты уже понимаешь, что да, все я знал, да, то есть у меня вся эта дорожная карта вырисовывается, а вот наступает момент, и у меня не хватает мощностей принять, да, вот это решение, то есть чтобы туда не пойти. Я и принимаю почему-то другое решение, я знаю, что я за это получу, да, то есть что у меня будет плод не очень хороший, но ты почему-то, я это почему-то делаю, и тут ты задаешься вопросом, а как? То есть у меня что, не хватает сил, что ли, мне не хватает мощностей, мышц не хватает, я вроде как бы все знаю, владею тут и этими инструментами, а почему я выбираю вот этот поступок? И в определенный момент, когда ты признаешь, что ты не способен своими силами справиться и как бы выбрать правильную дорогу, тут уже как бы, как говорит наш любимый Осипов Алексей Ильич, тут тоже понимаешь, что без Бога, короче, без Христа ты ни на что не способен, то есть ты не вывозишь вот это, и ты тогда уже обращаешься, что тебе нужна помощь, вот, и тогда, когда тебе помогает вот, Христос на исповеди, там, на причастие, и ты, тебе дается заряд, именно вот этот заряд, принимать правильные решения, выбирать правильную сторону, сильную сторону, светлую сторону, дает тебе силы вот это делать. И ты тогда, лично у меня, я вот уже, слава богу, познал себя вот в этом плане, неделька мне вот, вот причастие мне дает до субботы, я, в субботу уже не начинается, в пятницу, конец пятницы, суббота у меня уже все. Я чувствую, что я начинаю, меня начинает мотать, я начинаю сомневаться, я уже понимаю, что тут я уже начинаю заглядываться куда-то на какие-то странные вещи, здесь у меня мысли какие-то появились, и мне надо срочно дойти до воскресенья, до причастия, до исповеди, чтобы сохранить вот эту вот благодать, которая позволяет принимать правильные решения и двигаться, в, как сказать, в сторону человека, а не в сторону животного.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. У нас сегодня под занавес нашего разговора еще песня, музыка Анатолия Кузнецова, стихи Николая Рубцова, песня «Звезда полей» исполняет...
Юрий Кобяшов, третий курсник консерватории. Кстати, пользуясь случаем, приглашаю на благотворительный концерт под названием «Буду ждать тебя», который пройдет в Москонцерт-холле 28 ноября. Там будут исполнены как раз наши песни, которые мы делали к фильму.
Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был Василий Харьковой, директор проекта «Культурные приоритеты» и креативного агентства «Обратная перспектива», продюсер и режиссер. В студии микрофона был Константин Мацан. Мы вас оставляем наедине с музыкой. До свидания.
Звезда полей во мгле заледенелой, остановившись, смотрит полынью. Уж на часах 12 прозвенело, и сон окутал родину мою. Звезда полей в минуты потрясений я вспоминал, как тихо за холмом она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром. Звезда полей горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли своим лучом приветливым касаясь всех городов, поднявшихся вдали. Только здесь, во мгле заледенелой, она восходит ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. Горит горит звезда моих полей.
Светлый вечер. На радио «Вера».